что такое осуждение и что такое оценки. И в принципе они одно и то же, оценка и осуждение. Когда ты о чем-то говоришь относительно своего знания, если это не соответствует твоему знанию, и у тебя отношение к тому, что не соответствует тому, как ты считаешь правильно, это уже оценка, это уже осуждение, ты берешь проблемы этого человека на себя. Когда ты говоришь, что здесь происходит не так, как бы ты хотел, но ты бы хотел, чтобы было нормально, и у тебя доброе отношение к этому человеку, ощущение именно чувственное, то это уже не оценка, ты как бы структурируешь этого человека, структурируешь ситуацию и не берешь его проблемы на себя. Когда мне говорят, каким образом ты защищаешься от клиентов, я говорю, я не могу защищаться от клиентов, потому как я пробую, когда защищаться, то я остаюсь белый, они какими были, такими и остаются. Ну, не взаимодействуют поля. Поэтому мне приходится работать. Сразу возникает вопрос. Поля взаимодействуют, значит, ты тянешь на себя. Я говорю, тяну только в том случае, если то отрицательное, которое в человеке есть, оно подобно моему отрицательному. Так у меня энергетика мощнее, то получается его проблемы становятся моими проблемами. Хотя иногда это и бывает. Если я с кем-то занимаюсь по почкам, у меня болит именно та почка, которая болит у этого человека. Если по голове, у меня болит именно в той части головы, где у этого человека. С кем-то работаю по представителю, у меня тоже она начинает болеть. Причина в том, что у меня тоже есть незакрытые вопросы той тематики, которой мы работаем с этим человеком. Если эти вопросы у меня закрыты, то я работаю с легкостью. Но для того, чтобы избегать брать на себя, необходимо работать с человеком, в первую очередь относясь к нему очень хорошо. Когда смотришь на те недостатки, те минусы, которые в нем есть, надо знать, что те плюсы, которые в нем существует, и та возможность, что он поменяется, намного больше, чем то, что тебе в этом не нравится. И когда я работаю с людьми, автоматически у меня идет поиск того хорошего, что у них есть. Я его усиливаю, и за счет этого это хорошее вытесняет вот то нехорошее, которое дает болезни, либо неприятности по жизни, либо невозможность в бизнесе продвигаться вперед. Если это делать регулярно, что я делал, то выходит так, что какого бы человека я ни увидел, у меня автоматически идет уже на подсознание поиск в нем хороших моментов. И когда мне Юля говорит, что да, наверное, ты бы смог бы жить, наверное, с любой девушкой, потому как ты сразу со всеми находишь общий язык и находишь хорошие, и ты можешь любить там любого человека. Я говорю, да, в принципе, есть те, от которых бы я с легкостью убежал, а точнее убежал бы очень быстро. Но еще нет у меня такой повальной любви. Но когда начинаешь находить в человеке хорошее, ты это открываешь, усиливаешь, и он этим становится. И автоматически он становится тебе симпатичен, и ты с ним уже общаешься, ну, по-доброму. А так как ты в нем открываешь позитивные части и вещи, то он к тебе тоже начинает относиться хорошо. И через этот резонанс ему легче получать информацию от меня. И это дает возможность быстро меняться этим людям. Но за счет того, что я с ними работаю, и этот резонанс касается и меня, то чем больше я общаюсь с людьми, тем больше любви у меня накапливается. Очень важно, чтобы в человеке нашел хорошее и усилил его. Когда это делаешь регулярно, оно уже ищется подсознательно, и только успеваешь, ну, на это обращать внимание. А когда уже этот механизм запущен, то у меня есть некоторые ребята, которые я считаю, что, ну, даже покруче меня. Но у них нет, может, того опыта большого, который есть, которым я пользуюсь и который я приобрел за эти годы. Но у них есть большой плюс, что я этим опытом могу делиться, и они не будут проходить тот долгий путь, которым я шел, и не будут набивать те шишки, которые я набивал. И те определения, которые у меня получались, они часто получались болезненно. Я проходил через какие-то ситуации, анализировал, спрашивал, как это есть, мне давали ответы, я не понимал, почему так, еще раз в это попадал. И потом уже плавненько выходил на какие-то высоты. И то это не дало мне возможности быть 100% здоровым и очень богатым. Почему? Потому как я всегда приоритетом ставил удовольствие, состояние счастья и крепкий, легкий сон без всяких тревожных мыслей. А это обязывает к тому, что не может приходить большие суммы, большие какие-то гонорары, либо большой бизнес, который, в свою очередь, начинает давить на нервную систему, потому как если не будут получаться эти проекты, то ты начинаешь зависеть от них, а значит, они начинают забирать твою жизненную энергию, а тебе надо ее как-то вырабатывать, и ты начинаешь через нервы ее делать. А это забирает энергию из будущего, из твоей жизни. И даже когда это приходит, то получается, ты это имеешь, а счастья не чувствуешь, потому что весь иссяк. То есть нету счастья, потому как много сил потратил на вот то несчастье, которое надо было преодолеть. Поэтому я говорил, что очень важно, когда чего-то хочешь, быть готовым от этого отказаться, если оно перестает приносить удовольствие на внутреннем мире. И говорить, что, ну я опять же для себя взял такое правило, что мне часто показывали, что можно очень быстро что-то получить, но надо будет пройти через какую-то колбасу, напряжение, неприятности, проблемы и даже, может быть, небольшие болезни. Я всегда отказывался и говорил, пускай будет долго, но в удовольствие. И поэтому приходит плавненько, с каждым годом пока идет наращивание, и клиентуру дают в том разделе, в котором я уже могу нормально, спокойно, без каких-то напряжений общаться. И благо, что дают людей подготовленных, то есть которые к этому стремятся, которые этим занимаются, и в результате дают возможность в этом чувствовать себя комфортно. Если брать по тебе, у тебя все идет на грани. Знаешь, как вот ты говорил, хождение по лезвию, а ты ходишь на грани того, что это все может превратиться в полную неразбериху. Знаешь, когда раз и все, и каша пошла такая, и не понимаешь, где что, где финансы, где работа, где люди, где отношения. То есть это может быть вот таким. И только то, что ты как бы отстраняешься от этого немного, спасает тебя, и ты можешь проявлять эмоции или какие-то выдавать действия дискретно. То есть отстранился, увидел, выдал информацию, опять отстранился. Но внутренне ты переживаешь больше, чем внешне. Твоя задача – это все выносить наружу. Но если ты будешь выносить наружу, то люди узнают нового Антона, которого они не знали. Потому как если мы знаем Леху, вот он спокоен, но я же знаю, о чем он думает и что он чувствует в те или иные моменты. И у него очень много переживаний по этому поводу. И по бизнесу он там сильно переживает, когда что-то не так. Но внешне он не показывает виду. А если бы он это выносил наружу, то он оказался бы не тем Алексеем, которым привыкли, в общем-то, все его видеть. И только то, что иногда проблемы с коленями, там, проблемы со стопами, проблемы еще с чем-то возникают, там, с почками, это говорит о том, что есть неправильное отношение к окружающему миру. Если брать тебя, у тебя, по крайней мере, есть опыт интуитивно, доброжелательно ко всему относиться. Интуитивно. Ты не знаешь как, но и ты не имеешь тех инструментов, которые бы хорошо работали. В частности, инструмент того, что ты пробуешь подавлять, а его нельзя подавлять вообще никогда. Любая работа над собой – это констатация факта. Злюсь, обижаюсь, нервничаю, переживаю. Да, должен относиться спокойно, легко, с удовольствием. И наблюдательно не получается. Но хочу. Посмотрим, как будет получаться. Потому как если есть обида, если есть переживания, ты будешь говорить себе хоть 10 раз, но все равно оно там останется. Оно может только уйти глубже, или ты можешь себя отвлечь, но оно заходит еще тогда более на подсознание, а подсознание – тонкий план формирует будущее, и значит, в будущем эта эмоция сформирует ситуации, через которые ты должен пройти, чтобы эту эмоцию, от этой эмоции избавиться. А это значит, тебе, если ты в этот момент обижаешься, тебя будут просто ставить в четкий тупик перед тем, что тебя конкретно будут обижать люди. Если ты переживаешь о бизнесе, тебя будут ставить в тупик, где этот бизнес начнет просто трещать по швам, чтобы ты сделал одно маленькое движение. Взял и отказался. Когда я говорил с одной девушкой по поводу большого проекта, там, миллионного проекта, которые они должны были делать, и ей надо было идти на переговоры, и решалась судьба его. Я ей сказал, что надо перестать переживать, наблюдать и отстраниться от этого всего. Она говорит, ты знаешь, я себе мысленно говорю, а толку от этого никакого нет. И я нашел хорошую модель, которую ей произнес, потому как мы встречались на Подоле, машины негде было ставить, и я поставил там, где забирают эвакуаторы. А у меня уже забирали машину эвакуаторы, неприятная вещь, очень дорого. Так вот, я когда сидел с ней, 50% меня было возле машины. Она была где-то метрах в 300, ее не видно. Если ее заберут, я не узнаю. То есть можно успеть еще подбежать, там, заплатить деньги и снять ее. И я понимаю, что работы не будет, если я так буду. Половина меня здесь, а половина меня там. И я что сделал? Я думаю, стоит забрать машину с штрафплощадки $400. Значит, у меня должно прийти что-то очень хорошее, очень большое. Значит, $400 отдадим и спокойненько съездим и заберем машину. Ну, я с этим согласился, нашел в этом хорошее, потому что через плохое приходит хорошее, если я должен что-то иметь больше, ну, значит, я пройду через дуальность. Мне стало спокойно, так как я уже с ней распрощался. И мы нормально отработали. Я ей сказал, что если ты хочешь в этом проекте чувствовать себя комфортно, тебе надо от него отказаться. И внутренне быть готовым, что это не твой проект. И когда ты к этому относишься таким образом, ты можешь полностью 100% сделать все движения для того, чтобы было хорошо. Потому как, если ты себе ищешь партнера и хочешь им понравиться, ты наоборот себя сковываешь, потому что у тебя есть задача эта. И относительно нее ты работаешь. А когда ты просто общаешься с людьми и внутренне готов, первое, быть с ними на равных, а это тебе не всегда получается. То есть ты стараешься быть вежливым, но эта вежливость, она граничит с тем, что ты подстраиваешься под людей. А подстраиваясь под людей, ты теряешь свою энергетику и берешь их на себя. А когда мы подстраиваемся, мы всегда берем низкочастотную энергию. Мы не можем взять позитив. Мы даже когда поклоняемся каким-то божествам или людей, которых мы идеализируем, мы можем кармически только забирать их проблемы. Наша задача со святыми, просветленными президентами, дворниками, неважно кто это, великими бизнесменами либо обычными людьми, беседовать на равных. Что это дает? Когда мы общаемся на равных с обычными людьми, мы находим с ними взаимодействие быстро и легко. Когда мы не включаем гордыню, общаясь там, с людьми ниже нас по статусу, по положению, по финансам, по умственному развитию, мы проявляем любовь и тем самым увеличиваем ее. Потому как если мы проявляем гордыню и значимость, то мы через гордыню нейтрализуем свое будущее. Когда же мы общаемся на равных с людьми очень умными, либо просветленными, или имеющими какие-то знания, то эти знания из-за того, что мы с ними говорим на равных, переходят максимально с большой скоростью к нам, адаптируются под нашу энергетику и уже в будущем будут проявляться так, как нам будет удобно и хорошо. Та же ситуация происходит и с тем, когда мы радуемся за других людей, что у них что-то получается. Если мы кому-то завидуем, мы забираем энергетику того, что люди имеют здесь сейчас. А это всего лишь навсего агрессия против времени. У него есть, а у меня еще нет. То есть во времени я не успел за ним. А мне это очень нравится. Мы мешаем ему, если у него есть минусовые какие-то моменты в жизни, то мы делаем так, что у этого человека начинаются проблемы, если это машина, квартира, одежда, она рвется, ломается, что-то там происходит не так. И тем самым мы эту энергетику, забирая, она не является качественной, она нам тоже вредит. Получается, ни другим людям не делаем ничего хорошего, и себе никакой пользы не приносим. Когда мы радуемся за других людей, что у них есть хороший бизнес, они купили хорошую и по нормальной цене машину, когда у них есть связи и что-то получается, они съездили хорошо, где-то отдохнули, искренняя радость за этих людей формирует у нас в будущем точно такие же события, но которые будут адаптированы под наши интересы и под то, насколько это будет нам подходить. Поэтому очень выгодно, первое, общаться с людьми на равных, и второе, радоваться за тех, когда у кого-то что-то получается. Та же ситуация с хорошим настроением. Чем оно прекрасно, когда мы находимся в хорошем настроении, то мы автоматически делаем себя здоровым. И когда мне девушка говорила, что я когда езжу в Крым, то после этого у меня лучше со здоровьем и вообще в жизни намного легче живется. Вот я считаю, что мне Крым помогает. Я говорю, вы знаете, вам, конечно, помогает Крым сам по себе. Потому что там свежий воздух, море, природа. Но вам помогает то настроение, в котором вы находитесь там 20 дней. Если меня смотрели по компьютеру по методу Кирляна, я был в обычном состоянии, а потом я взял и вызвал в себе состояние хорошего настроения. Резко изменилась картинка, сразу поле стало идеальным, прошли все болезни, которые на предыдущей картинке были видны, а я-то всего лишь навсего какими-то дискретными моментами думал о чем-то хорошем, что у меня есть в жизни. А представь, ты приехал на море и все время находишься в этом хорошем. Как уплотняется поле и как восстанавливается сразу организм. А по этому поводу Нарбеков говорил, что вы должны научиться вызывать в себе состояние октавы. Октавы – это вспоминаешь что-то хорошее, и это ощущение передаешь, переносишь на настоящее. И когда я в течение 2 часов, когда мы занимались айкидо и делали приемы через состояние доброты, пробовал это состояние в себе вызывать и делать приемы, и это было в течение 2 часов, то у меня ощущение было такое, что порвет все вокруг меня, потому что меня распирало от этой доброты. И после того, когда я пытался работать со своими клиентами, у них проходили болезни в течение 3-5 минут. Притом я работал без их ведома, они были где-то в других городах. А я потом только узнавал, что у них изменилось состояние здоровья. И когда мы проверяли, оно так и было. Так вот, представь, если ты будешь находиться в хорошем настроении, я буду максималистом, на 24 часа в сутки. То есть за 3 суток у тебя изменится полностью энергетика вся. А это значит, будет меняться и характер, а когда меняется характер, это меняется законодательная база восприятия мира, а законодательная база дает энергетику, а энергетика дает взаимодействие с разными структурами этой жизни. Если ты в одной энергетике, ты притягиваешь к себе одних людей, одни события и разные там ситуации. Когда ты находишься в другой энергетике, то позитивное твое состояние, если оно не альтернативное, которое дает всегда противоположность, а когда оно фоновое, я говорю о фоновом состоянии позитивном, то оно притягивает всегда себе подобное, то, что говорилось в фильме «Секрет». Когда мы находимся в любви, когда мы ищем во всем хорошее, если ты помнишь, я говорил, да, то через время мы почему-то замечаем, если мы покупаем туфли, то которые носятся как коньки очень долго и никак не стираются, если мы покупаем машину, она ездит и все время в нормальном состоянии. Если мы нанимаем работников, то это те работники, которые выполняют свои функции, и нам приятно с ними общаться. А всего лишь навсего, когда интуитивно ты находишь во всем хорошее. Но вот те 7 правил, которые я говорил, они хороши, как идеальный вариант. Потому как если ты будешь выполнять хотя бы 2, тебе уже можно не пользоваться своим видением. Но сам по себе ты скептик, притом такой большой скептик. К чему бы ты там ни относился, ты относишься всегда относительно того знания, которое ты имеешь, книг, которые ты читал, опыта, которые ты прошел. Это нормально. И, к примеру, если я говорил о Иисусе, который вставил в пример, что благи те, которые поверят на слово, и тот Фома неверующий, пока не вложил пальцы в руки и не почувствовал дырки, не поверил. Вот я из тех, которые будут вкладывать пальцы, и только после этого будут соглашаться. Если я не вложу, то, в общем, я буду все время ставить это под большим знаком вопроса, а если это не будет соответствовать моему видению, я вообще от этого откажусь, даже если это будут все говорить, что это правильно. Чем это хорошо для тебя? Это возможность оставаться всегда в реальной жизни и минимально впадать в иллюзию. Если есть подтверждение, пользуешься. Если нет подтверждения, откладываешь в сторонку, и пока они не придут, ты к этому относишься как к информации. Неплохой, не хороший, просто информация. То для тебя, смотри, если ты честно признаешься в том, что ты чувствуешь, никакого толку нет. Если ты позитивно говоришь, тоже не работает. Если ты ищешь во всем хорошее, тоже не играет роли. Но если ты начинаешь созидательно мыслить, вот тогда идет, у тебя сразу начинает работать структура. Созидательное мышление. То есть мышление от того, как ты хочешь, а не от того, что тебе не нравится. И если брать работу твою над собой, 7 правил – это хорошо. Но если ты будешь уделять больше внимания мышлению от того, как ты хочешь, и от чего бы ты получал удовольствие, а не от того, что тебе не нравится, потому что честность – это признание в том, что тебе не нравится, то ты автоматически начинаешь, приходить к финишу, не проделывая всю трассу, не проходя. И это будет давать тебе возможность, образно, снимать сливки со всего, с чем ты сталкиваешься. Но для этого очень важно тебе определиться в своих желаниях. Мне показывают, я хотел бы, конечно, это все проверить, что если ты напишешь 100 желаний, 99 из них я вычеркну. Ты понимаешь? Мне самому интересно, почему. Хотя я тебе уже дал даже наметки, что надо желать, как это ставить, но я еще хочу опять же сказать, что очень важно там писать, что хочу получать удовольствие от, там, и писать чего-чего. Вот. Так вот, твой следующий момент – это тебе надо включить в свою жизнь эзотерику. В каком плане? Что мы живем на Земле какое-то небольшое время. Потом уходим на тонкий план, потом опять живем здесь. Но для души мы воплощаемся не последовательно. Одна жизнь, вторая жизнь, третья жизнь, четвертая жизнь. А мы для нее воплощаемся одновременно, потому что там нет времени, нет пространства. Там все вне времени, вне пространства. И если брать эзотерическую литературу, которую я читал и пытался понимать, то мы одновременно воплощаемся во множественных жизнях здесь и сейчас, при этом они не только заключаются в жизни в человеческом теле, а еще в 30 тысячах мирах в других измерениях наша душа. И как органы, которые у нас работают вне зависимости от того, что мы думаем, точно так же, как и душа, она одновременно контролирует все процессы. А если копнуть глубже, то душа это не что иное, как частичка Бога, которая в виде искры проявилась в линейной жизни. Потому что Бог, который находится вне времени, вне пространства, он не может себя наблюдать. И поэтому Бог выглядит в виде восьмерки, и на пересечении этой восьмерки есть искры, которые называются наши души, через которые мы воплощаемся вот здесь на физике. И которые присутствуют в нас одновременно и еще во многих местах. Так вот, если ты, когда что-то делаешь, всегда будешь ставить на первое место накопление любви в душе, а потом уже получение удовольствия от того, что я буду жить и у меня будет все хорошо, я буду счастлив, я буду здоров, и мне будет нравиться, как счастливы, здоровы и все хорошо у моих детей, то ты в первую очередь, когда будешь на первое место ставить душу, а значит Бога, и накопление любви, то автоматически у тебя будет все остальное проходить само собой. Поэтому приоритеты ставим: душа на первом месте, желание на втором месте, физика на третьем месте и отношение к другим людям находится на четвертом месте. Когда ты меняешь себя, то ты меняешь и всех остальных вокруг. Почему говорится, что ради одного святого спасут целый город? И в книге о ямалайских йогах парень, который там присутствовал, учился учителей, уже все время пытался кого-то лечить, строить больницы, писать какие-то иконы, которые бы, перед которыми кто-то исцелялся. Когда поступали все новые и новые знания, он пытался в это двигаться. Ему учителя прямым текстом говорили: не пытайся этого делать, нет выше и больше результата, чем если ты просто сделаешь себя чище. И для Бога, и для всех окружающих людей. И по этому поводу Саровский тоже говорил, что нет выше награды, если вы очистите душу во имя Мое, ибо стяжайте благодать Божию, тысячи вокруг вас спасутся. Стяжайте благодать Божию, это стяжайте благо, которое вы можете давать. Стяжайте это приобретайте. А приобретать благо, это значит, ты должен учиться на окружающий мир реагировать таким образом, чтобы у тебя первая эмоция была доброта и любовь. Доброта и любовь может прийти, когда у тебя есть приятие. А приятие приходит, если в твой случай брать, когда у тебя есть знания, относительно которых ты можешь это все структурировать так, что можешь понимать. Потом понимание дает чувство спокойного отношения, а чувство спокойного отношения уже дает фундамент к доброте, а доброта уже дает фундамент для любви. А любовь уже дает возможность структурировать все, что с тобой будет связано. И идеальный момент, когда у тебя физическое твое состояние, духовное состояние, финансовое состояние и отношения с окружающими людьми будут одинаково равны. Потому как, когда есть какие-то перекосы, то есть очень много денег, не хватает там философии. Очень много философии, нет денег. Очень хорошая физика, но одна извилина. То есть идут моменты, когда энергетика берется с одного и перекладывается в другое. И даже когда монахи идут в монастырь, люди, которые идут и становятся монахами, и их подстригают, то этот ритуал дает то, что им дают новое имя, их подстригают, и они кармически перестают зависеть как от своих воплощений, теоретически, так и от своих родственников. И они работают сами на себя. Допустим, тебе, если ты будешь работать над собой, получается индивидуалист, потому как я не вижу, чтобы твой отец менялся сильно, когда ты будешь работать над собой. И в лучшем случае ты сможешь ему помогать только знаниями, которые он не станет принимать. На данный момент я не вижу возможности, чтобы он, то, что ты будешь ему говорить, он будет это принимать. Хотя какие-то рядовые фразы можно говорить, но идеальный вопрос здесь, когда ты ничего не делая, только своим образом жизни показываешь, ну, что есть хорошо. И, как я говорил, если мы говорим о любви, а любви не имеем, то это те лозунги, которые не работают. Если мы имеем любовь, то нет смысла даже о ней говорить, потому что все это чувствуют, и она говорит своим состоянием больше, чем любые слова. То честность тебе не подходит, позитивные слова ты можешь употреблять, но они дают фоновый только момент, когда ты ищешь во всем хорошее, оно тоже не дает никакого эффекта, но когда ты мыслишь созидательно, то есть структурированно, то у тебя есть уже тот потенциал, который будет делать так, как ты хочешь. И тебе главное заложить туда любовь. А значит, важный момент это утром и вечером говорить, что я все делаю в своей жизни для того, чтобы накапливать любовь к Богу в душе. Но есть очень важный момент, про который все забывают. Когда мы просим любви у Бога, то первое, что нам дается, это трудности. Потому что любовь – это приятие двух крайностей, дуальности. И в связи с тем, что есть такая притча о плодах на дереве, которые называются плоды познания добра и зла, и когда Адам и Ева их съели, то они перестали жить в мире гармоничном, они начали его делить на хорошее и плохое. Добро и зло – это, как бы тебе сказать, это модель, через которую можно принимать мир. И на данный момент люди все принимают ее через дуальность. Дождь плохо для горожанина, потому как он забыл взять зонтик. Дождь хорошо для колхозника, потому что урожай у него будет хороший. И здесь снег хорошо для моего ребенка, потому что он пойдет кататься на санках. И плохо для соседа, у которого летняя резина. То есть это всего лишь навсего наши отношения. И когда мы убираем дуальность, то мы становимся в единении с Богом. И, к примеру, когда просишь любви, то любовь дает то, что ты хорошее можешь принять, то тебе дают плохое, чтобы ты был в целостности. И у меня была ситуация, когда женщина попросила, ну так, невзначай, у Бога, чтобы для нее деньги были не главное, главное была любовь к Богу, то он ей тут же дал раковое заболевание. И, конечно, она была таким очень успешным финансовым, у нее очень хорошо получалось все в бизнесе. И когда она пошла в духовность, она пошла там, очень быстро начала получать на рейки посвящение. А когда внутри не хватает любви, а это значит приятие и слишком много оценок, и есть категоричность в своих знаниях, то, а это ничего не имеет общего с любовью, то получается, а она попросила резко, чтобы у нее любовь была на первом месте. Что она дает? Болезнь, которая не очень-то легко лечится. В результате, конечно, ни о каких деньгах ты думать не будешь. Ты думаешь, как бы прийти к Богу для того, чтобы как-то выровнять свое состояние. Поэтому очень важно, что когда просишь любви в душе, чтобы она приходила в удовольствие, легко и комфортно. Поэтому мы вышли в тебе, ну, на самый главный момент. Это ты беспокоишься, первое, о душе, которая как бы виртуальна, но на самом деле она важнее, чем любая физика. Но если мы ее не видим, это не значит, что ее нет. И если мы не видим волн, которые работают с нашими телефонами, это не значит, что мы не можем позвонить и нас не услышат там. То ты первое делаешь, это ставишь акцент на увеличение любви в душе, который должен приходить комфортно, в удовольствие и легко. И ставишь себе задачей, все, что ты хочешь или собираешься сделать, делать это созидательно. Убирая отрицание и говоря сразу же о том, что тебе бы хотелось видеть, делать, слышать и получать. Думание о других людях так, как если бы ты хотел, чтобы думали о тебе, ибо если бы они тебя слышали. В принципе, это можно тоже практиковать, но оно для тебя тоже не является основополагающим. И троичное отношение, я тоже не вижу необходимости, ну, с ним тебе работать, что оно не является главным. То есть мы выходим на то, что из семи правил для тебя основное – это созидательное мышление. И перед созидательным мышлением ты должен иногда отстраняться и понимать, что есть нечто, которое больше, чем ты физически, то есть твоя душа, которая, в общем-то, что делает? Через нашу жизнь накапливает в себе любовь, то есть законы, через которые она гармонизируется с окружающим миром, реализуется. Чем лучше твой опыт по гармонизации себя в этом мире и реализации, тем больше любви получает душа. Чем больше ты реализуешься в физике, но при этом приобретаешь какие-то отрицательные отношения к окружающим людям, ситуациям, событиям, политикам, проявлениям, тем хуже ты делаешь для своей души. Потому как, когда мы что-то отрицаем, и когда мы о чем-то думаем, яркий фильм «Секрет», то мы это притягиваем к себе. Когда мы мыслим созидательно, мы это формируем там. Я уже об этом говорил, что когда мы пользуемся моделью созидательного мышления, мы всего лишь навсего меняем энергетические каналы, через которые формируются события. Когда мы что-то отрицаем, мы ломаем всю энергетику, наша потом энергетика приходит, это все восстанавливает, и только после этого мы можем там что-то делать, при этом уже потеряв большую часть того, что могло бы там управлять и структурировать ситуацию. Ну, и для тебя вот это самая главная работа на, ну, не знаю, на ближайшие 5 месяцев. Это умение всегда говорить через «хочу получать удовольствие», либо же «хочу, чтобы было вот так». Я вижу это таким образом. Убирая перед этим слова, что мне не нравится этот бардак, мне хотелось бы, чтобы вместо того, что здесь очень грязно говорилось, что мне бы хотелось, чтобы здесь было чисто и убрано. Получается, в трех правилах, которые я надеюсь когда-то я начну давать, первое правило – это будет активное наблюдение за окружающим миром и за собой в том числе. Активное наблюдение – это значит, когда в тебе будет проявленный интерес к тому, с чем ты взаимодействуешь. Яркий пример – это когда ты что-то искал, и тебе очень интересно посмотреть, какие там параметры, какие характеристики и сколько же оно стоит. Но изначально оно тебе очень нравится. И у тебя есть все условия и все возможности это приобрести. Вот это состояние должно присутствовать в твоей жизни почти всегда. Его сначала надо делать дискретно, проявляя этот интерес и обращать на него внимание в те моменты, когда ты этим и правду горишь. Это могут быть машины, это могут быть мобильные телефоны, это могут быть какие-то сауны, которые ты собираешься себе делать, и ты будешь выбирать что-то для себя, это может быть, ну, что угодно. Сначала дискретно, но ты обращаешь внимание на свой интерес и немножко его подпитываешь. То есть активно делаешь, но активно делаешь внутреннее состояние, а внешнее это никак не будет отражаться, кроме того, что будет блеск в глазах. Ну, от него никак нельзя избавиться. Второй момент – это отношение к себе как единому целому с окружающим миром. Ну что, ты и мир – это все одно и то же. Ты являешься клеткой этого мира, и этот мир является клеткой тебя. И одновременно ты как бы чувствуешь себя клеткой, в которой находится весь мир. Понимаешь, да? Вот ассоциации, как бы, оно одно в другом. При этом дискретность пропадает, и оно как бы является целостностью. Я думаю, что где-то в течение часа идет медитация на этом. И третий пункт – это работа с осознанием своих желаний. Выглядит это таким образом, когда ты чего-то желаешь, ну, это работа, опять же, с некоторыми желаниями, которые у тебя есть время и желание рассмотреть. Я желаю ездить на джипе. Почему я желаю ездить на джипе? Потому что мне удобно и комфортно по тем дорогам. Почему еще я хочу ездить? Потому что чувство моей значимости вырастает там на 5 сантиметров. А еще что хорошего в этом есть? Ну и так далее, и так далее, и так далее. И начиная от того, что ты думаешь о перемещении в пространстве, в удобном и комфортном автомобиле, и заканчивая тем, что ты понимаешь, все, что ты не делаешь, ты делаешь даже не для удовольствия, а для многих вещей одновременно, которые гармонизируют тебя с этим миром и одновременно гармонизируют как твои желания, так как твои интересы и так как твое общение с другими людьми и их отношение к тебе, которое тоже играет роль какую-то в твоей жизни. То есть это называется многоуровневое осознание своего пребывания на Земле. Вот это три желания, три пункта. которые, в общем-то, надо будет прорабатывать, когда придет время. Я сразу говорю, когда придет время, я тебе первым их озвучу, и себе в том числе. Вот. Следующий момент, то есть, если я выйду на этот уровень, есть момент, это работа с ощущениями. Это нет этих правил трех, которые мы взяли. Есть только одно правило. Мы работаем с чувством. Работаем с чувством каким образом? Учимся вызывать в себе разные эмоции и управлять ими самостоятельно. Чувство вины. Раз, есть. Ну, вспомнил, когда виноват был перед клиентами. Чувство радости. Вот оно. Чувство сомнения. Вот оно. Чувство удачи, успеха. Ну, есть практика. Чувство любви. Чувство всеобщей любви. Чувство любви к ребенку. Чувство любви к женщине. Чувство любви к Богу. Ага, оно получается таким, аморфным. Ну хорошо, Бог это я, чувство любви к себе. Ага, нету. Потом, чувство наглости. Ага, вот такое оно. Чувство злости. Вот такое. Чувство обиды. Ага, вот такое оно. Чувство спокойствия. Вот здесь оно. Чувство пустоты. Есть такое. Чувство наполненности. Вот такое. В общем, эти пункты, я думаю, что я их пропишу когда-нибудь. Что ты этим самым делаешь? Ты начинаешь делать очень гибким свои ощущения. Когда ты можешь управлять через только мысль одну, вызывать в себе сразу это ощущение, то ты, получается, управляешь своими эмоциями, а значит, ты управляешь полностью своей жизнью. Вспомни, что когда на кого-то обиделся, либо о чем-то переживаешь, очень трудно переключиться и сразу начать любить и принимать эту ситуацию этого человека. Идет инерция. И тем самым ты преодолеваешь инерцию, ты делаешь себя очень гибким относительно тех ситуаций, которые происходят. У детей это ярко, хорошо получается. Они тут смеются, тут радуются, тут резко плачут, тут опять забываются, начинают чем-то интересоваться. И очень быстрые переключения. Когда ты будешь... У детей минус какой? Ну, минус и плюс одновременно. Они в этом всем участвуют. А когда ты будешь в этом участвовать, но при этом как бы наблюдать за тем, в чем ты участвуешь, ты начинаешь управлять не только собой, а всей жизнью вокруг тебя. Один из моментов, о которых я рассказывал ребятам, я говорю, вот у тебя есть возможность воздействовать на окружающих людей. Как это выглядит? Это идет концентрация внимания на уровне чуть выше солнечного сплетения у себя. При этом взгляд как бы идет рассеянный. То есть ты смотришь одновременно на 180 градусов, даже чуть больше получается. И в это время, когда ты рассеиваешь взгляд, у тебя внимание сосредотачивается здесь. То есть ты вроде бы как смотришь в пространство, но у тебя внимание находится чуть выше солнечного сплетения. Ты там формируешь состояние любви, доброты, ну чего там у тебя в данный момент необходимо, но в первую очередь, чтобы там было что-то хорошее. А потом фокусируешь взгляд на том, куда ты будешь отправлять эту энергию, и это внимание, внутреннее внимание, переносишь с этого объекта на тот. Это можно давать как чисто человеку, органу, финансовой установе, политике, то есть общим каким-то понятиям, в стране, молодежи, космосу. Но эффект всегда один. Ты сначала рассеиваешь взгляд и сосредотачиваешь его на выше, чем солнечное сплетение, и там испытываешь какое-то ощущение, ну, как правило, это доброта. Ну, начинать надо с нее. И потом фокусируешь взгляд или сфокусируешь мысль на том, о чем ты думаешь, и туда же запускаешь вот это внимание свое, переносишь с уровня чуть выше солнечного сплетения на тот объект, о котором думаешь, либо же на того человека или внутрь этого человека, что именно ты хотел бы сделать, либо чем наполнить. И получается, когда ты это будешь делать, тебе уже можно начинать. Ну, просто тренироваться. Можно это делать на всем, чем тебе будет интересно посмотреть и с чем тебе интересно будет взаимодействовать. Это можно делать там, с деревьями, с небом, с солнцем, ну, с какими-то банковскими установами. И смотреть, как будет усваиваться, не усваиваться эта энергетика, она будет возвращаться назад, или она там будет полностью таять, или она будет впитываться, и как оно будет происходить. Но это есть воздействие. Это есть одна из маленьких ощущений, одно из маленьких ощущений, которые мы будем тренировать, если будем работать только над одним пунктом. Ну, работа с чувствами, которые мы, в общем-то, будем переносить на окружающий мир. И как там получается? Если ты можешь это испытать вот здесь, то есть это локализовано в грудной клетке, то ты точно так же можешь это испытать и растянув это на километр вокруг себя. Раз и просев, но это чувство туда запуская. Когда ты начинаешь чувствовать окружающий мир так, как ты чувствуешь свои ощущения, а их необходимо чувствовать, то ты тогда начинаешь его подчинять тем законам, которые ты туда закладываешь. А если ты в этот момент уже проработал ощущение любви и доброты, то ты становишься любовью и добротой, и все вокруг тебя становится этим же. А когда у тебя на подсознании уже работает то, что ты куда не смотришь, везде к этому ты испытываешь вот это чувство доброты и любви к этому объекту, то оно туда переносится вне зависимости от того, вспоминаешь ты об этом или нет. То есть практические действия приводят к тому, что ты о чем-то начинаешь думать, и туда посылается вот это ощущение, потому что ты там концентрируешь свое внимание. А если ты возьмешь привычку туда закладывать всегда доброту и любовь, то получается, любая мысль, которая у тебя идет, ты туда закладываешь только позитив. А значит, оно имеет возможность либо быть разрушенным любовью, если было низкочастотно, либо если оно находится в состоянии любви, вступить через резонанс, получить свою энергию обратно и много новой, точно так же, как ты получаешь свою энергию назад и еще много нового. Ну, когда вложил деньги, оно сделало какой-то оборот, пришла прибыль, ты получаешь свои деньги назад и еще сверху прибыль. А когда у тебя это уходит на уровень подсознания, то тогда и ты начинаешь жить так, что, знаешь, что не смотришь, все становится золотым, я образно говорю. Что не смотришь, что наполняешь энергией любви и доброты. И когда я смотрел на одного парня, который тоже занимается этими всеми практиками, мой коллега, думаю, да елки, как он находит именно чистые, светлые места? Вот куда не сядет такое место? Думаю, вот как он может так четко выбирать места, и так у него все получается? А потом я понял, это он их создает своим внутренним состоянием, эти места. Он куда не сядет, они сразу чистые и светлые становятся. И, к примеру, когда я долго занимался лечением людей, то у меня еще до сих пор это осталось, что когда смотришь другого человека, уже идут изменения по здоровью. Если посмотреть один раз, будет одна картинка, смотришь второй раз, она уже будет меняться. Да, какие-то моменты останутся, если они там проблемные, очень долго накопленные, и там эмоции непрощения были на протяжении какого-то времени, то все поверхностное практически сразу нейтрализуется. Но буквально вот перед тобой была девушка, и мы работали по семье, там, а это в частности почки, мы по сердцу работали, это мужчины, то я просто прорабатывал, какие схемы ей надо говорить, что прокручивать у себя в голове, и у нее органы сразу светлели, и я когда заново спрашивал, что, как, в каком положении, в отличном, хотя до этого показывал на 3 с минусом. Яркий пример, это когда у меня по системе Кирлиана, да, фотографировали, я начал думать о хорошем, и сразу это дало. Но я думал очень поверхностно и дискретно. Если ты заложишь это чувство в себе, оно будет в тебе находиться всегда, то ты будешь как на себя, так и на окружающий мир воздействовать очень мощно. Ну, это я мягко говорю мощно, очень сильно. И у нас была ситуация, когда мы ездили неоднократно к Архимандриту Павлу под Донецком, есть там в Красном Лимане прозорливый Архимандрит, священник, монах. Я все проверял, как он там видит и насколько точно он видит. Но сходилось то, что я вижу, и то, что он. Но он именно, вот, чудеса происходят с ним. С ним, и при этом он не всегда осознает, что они произойдут. Он просто верит, что это будет, и все. И когда я посмотрел, то, ну, я, наверное, буду себе льстить в этот момент. Я знаю больше, чем он, но у него получается больше, чем у меня. И была даже такая ситуация, когда я спрашивал про свою племянницу, у нее резко упало зрение. Я говорю, ну что вы подскажете, что нужно сделать в этом плане? Он говорит, ну возьмите священные водички, разведитесь медом, ну и мажьте ей глаза там утром, обед и вечером, и читайте вот эти молитвы. Ну я сразу понял, что никто этого делать не будет, ну я точно этого делать не буду, а ехать сестре и рассказывать вот эти все моменты тоже я не буду. А у нее упало зрение, ну очень сильно упало. Такого было удивление у всех, когда Таня мне говорит, ты знаешь, ну, а у дочки зрение стало 100%. Я говорю, когда она? Вот тогда-то, тогда-то. Это как раз тогда, когда он смотрел ее. Ну, говорил мне об этом. Я эту историю рассказываю пунктусам про... И у них, Лерке, надо было делать операцию на... То ли гланды, то ли что-то, аденоиды вырезать. И уже ничего не могли сделать. Там много-много всего капали, делали, ничего не помогало. Я им рассказываю про свою племянницу эту историю. Они собираются и едут к нему без ребенка. Ну и говорят, так и так, у нас у ребенка вот то-то, то-то, то-то. Что вы нам подскажете сделать? Он говорит, ну сделайте то-то, то-то, то-то. Ну и должно помочь. Они ничего не делают, это все проходит у них, у нее. Да. Ну, это один из моментов. Конечно, у меня таких случаев тоже было, ну, достаточно, но минус в чем? Если мы не работаем над собой, проходит какой-то период времени, иногда полгода, иногда год, и оно потихонечку опять возвращается. Потому что наше мышление формирует нашу энергетику, а наша энергетика формирует наше здоровье. На тот момент он посмотрел, сказал, это дало свой эффект, но опять же оно держится, ну, меня держалось у моих клиентов до полугода, как правило. И были такие ситуации, когда девчонка пришла ко мне, и мы беседовали о здоровье ее детей. Я рассказывал про сына. Ну, там, то надо сделать вот это, работать вот таким, таким, таким образом. И она приехала, это было в Павлограде, я не хотел ее принимать, я смотрел, она проблемная такая. И она поехала, она сама из Харькова, она поехала в Харьков и провела диагностику ребенку. Ну, и там она, все были шокированы, что был там полип какой-то на уретре, он исчез там. Проблема была в ДЦП, оно начало проходить, лимфатические узлы уменьшились. Ну, то есть, все здоровье стало лучше. И она мне звонит радостная такая, говорит, ты представляешь, я же проверилась, просто все нормально. А мы только с ней побеседовали о детях. Мы не говорили, вот, ну, не лечили никого, мы просто беседовали о причинах. Я ей сказал, что ты знаешь, насколько я имею этот опыт, то если ты не будешь работать над собой, то это может опять, ну, начаться заново. И когда через год опять вырос полип на уретре у этого ребенка, она же мне позвонила, говорит, вот такая ситуация. Я говорю, давай разберем, после чего это было. И была причина в том, что когда ей изменил муж, она об этом узнала, разозлилась, обиделась на него, а мочеполовая система – это претензии к близким, ну, автоматически это блокировалось. То есть ее энергетика для того, чтобы не разрушать полностью ребенка, она блокировалась на этом полипе. То есть четко видна связь, как мы думаем, но при этом, да, мы можем воздействовать на себя через то, что мы общаемся с хорошими людьми, когда мы говорим о хорошем, когда мы находимся в экологически чистых местах, когда мы питаемся экологически чистой пищей и всем остальным, это создает фоновое состояние. И у меня были моменты, когда я смотрю, энергетика светлая, а говорит, что там проблемы. Говорю, ситуация в чем? Вы, говорю, или пьете, или едите какие-то таблетки, но при этом мышление не изменили. Органы на физике нормальные, а при этом показывают, что энергетика не соответствует этим органам, то есть она отрицательная. Они, да, там пью это все дело, там пью эти препараты, добавки, лекарства. И та же ситуация происходит, вот когда мне ребята звонили, они не могут родить, и говорят, мы ездили к тетечке, она там нам все полечила экстрасенсорно. Я говорю, вот я смотрю, все светленькое. Но говорю, оно, вот если говорить нам нашим языком, оно пластмассовое, оно искусственное, оно не настоящее. То есть я не вижу там жизни. А жизнь там происходит тогда, когда это наши чувства, а не навеяны со стороны, модельно. Потому как, если, к примеру, я раньше работал о том, что, к примеру, говорю, у тебя сердце здоровое, и я его представляю очень светлым, ярким, чистым, ну и хорошо работающим, то при этом я должен туда закладывать обязательно модель, что ты ко всем женщинам относишься с любовью, начиная от своей мамы, заканчивая вообще всеми, женой, ребенком и всеми, кто тебя окружает или окружал когда-либо. Если я это делаю, то работает причина. Ты работаешь с причиной, которая и сам свет является следствием. А если я работаю только с органом и не учитываю вот эти все моменты, то я убираю блокировку, которая блокирует твое неправильное отношение к этому, но не работаю с самой причиной. То есть мы работаем со следствием. И рано или поздно опять твои претензии где-то и обиды на женщин восстановят вот то состояние сердца, которое было. Но при этом какое-то время ты будешь чувствовать себя идеально, и все диагностики и все остальное будут показывать, что более здоровее человека нет. Так вот, только наше мышление меняет это все. Либо мышление другого человека, которое заведено на подсознание, с которым ты взаимодействуешь, и у него мощность намного больше. То есть уверенность в том, что это так, и он поступает так уже с чувственным состоянием. И прикасаясь к тебе, вот как Иисус Христос там прикоснулся к одному человеку, у него полностью жизнь поменялась. Серафим Саровский благословил военного, он прошел через все события войны, ни одна пуля, ни одна царапина у него не произошла, хотя он там в Первой мировой там такие каши были. А причина в том, что он именно передавал свое внутреннее состояние. Внутреннее состояние — это то, что закладывается через мысли, которые, и законы, которыми ты воспринимаешь мир. И они формируют чувства, которыми ты пользуешься и относишься к тому, что ты видишь и с чем взаимодействуешь. А когда тебе закладывают состояние, то идет обратная связь. У тебя заложились ощущения чувственные к окружающему миру, и от них уже формируются мысли. То есть чувства дают мысли. Так вот, когда мы приезжали от Архимандрита Павла, у меня было ощущение, что если я дольше секунды смотрю на что-то, у меня просто из груди сходила огромная любовь. Это было дерево, машина, асфальт, человек. Ну, просто необъятная любовь. И при этом это длилось, наверное, недели две, я не знал, что с собой делать. Ну, а потом оно плавненько ушло. А ушло почему? Потому как допускал мысли, ну, нехорошие и давал слишком много оценок. То есть энергетика твоя, опять же, на это все уходила. Если бы по принципу, который говорил Нарбеков, 40 дней постоянно этим пользоваться, вот у тебя уже это есть состояние, и ты его только усиливаешь, то на подсознании формируются более мощные нейронные связи. Для того, чтобы это все убрать, тебе надо 40 дней делать ровно наоборот. Но так как у тебя уже не получится делать ровно наоборот, то ты как бы приобретаешь уже залог того, что твое здоровье, твое мировосприятие и твое воздействие на окружающий мир уже более-менее стало стабильным. Но в этом случае четко работает поговорка: с кем поведешься, от того и наберешься. Но если ты имеешь внутренний стержень, если ты внутренне знаешь, как оно хорошо, как оно правильно и как надо делать, и что доброта и любовь — это первичное, все остальное — это наносное, которое не является главным и не имеет под собой никакого фундамента, то в какую бы ты компанию ни попал, ты остаешься самим собой. И когда я читал про великих художников, писателей и даже про того же Есенина, которые попадали из глубинки в светскую жизнь, все поражались их учтивостью, культурой, умением вести себя. Но со временем они спивались, начинали драться, у них появлялись депрессии, и, в общем-то, смысл жизни менялся, и жизнь шла кувырком. Причина в том, что они пытались соответствовать тому миру, они не стремились оставаться сами собой. Вот где бы, в какую ситуацию ни попадал, если ты будешь основополагаться на свои внутренние приоритеты, когда ты будешь ставить любовь, доброту, доброжелательность на первое место, но при этом понимать, что твои чувства, они должны либо внутренне полностью преобразовывать события. Если тебе не хватает этого состояния, то ты должен внешне делать так, для того, чтобы события соответствовали. Ну, я в этом случае всегда предлагаю такую схему. Если у тебя еще не хватает настолько любви, чтобы засовывать пальцы в розетку и при этом чувствовать себя хорошо, не совывай их туда. Если ты понимаешь, что эти люди тебя обманывают, либо поступают с тобой нехорошо, и ты при этом обижаешься, то делай так, чтобы они тебя не обманывали и не подставляли. Потому что у тебя еще нет запаса энергетики на то, чтобы правильно на это реагировать. А энергетика – это правильная законодательная база, которая заложена на подсознание и уже рефлексорно не создает условий этим людям каким-то образом с тобой поступать. Один из примеров, я его приводил в первой лекции, когда святых бросали в яму с львами, а те лизали ноги, потому что не было агрессии, не было страха. А страх – это желание уничтожить других, потому как они несут неизвестность. Когда уходит страх и агрессия, то все, с кем мы взаимодействуем, они начинают выполнять наши желания. А когда мы еще находимся здесь и сейчас и живем в данный момент тем, что ты делаешь, то, что помнишь, я говорил в трех правилах, это активное пребывание с интересом то, с чем ты взаимодействуешь, то ты тем самым своей энергетикой все наполняешь. А твое подсознание, которое точно знает, что тебе надо для твоего развития, а если ты приоритет делаешь, всегда ставишь на душу, на увеличение любви в душе, то это дает возможность тебе все гармонизировать вокруг себя, исполнять желания не поверхностные, а с очень глубоким смыслом. То есть все происходит в нужное время.